Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Торговля детьми или дело репродуктологов? Как и почему врачи объявили преступниками, а у иностранцев отобрали родных детей? Судиться, чтобы жить. Почему взрослым людям с редкими заболеваниями чиновники отказываются выдавать жизненно необходимые, но дорогие лекарства?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Генеральная прокуратура признала российское медиаиздание «Проект» нежелательной организацией. Таким организациям запрещено вести на территории России любую деятельность. Главного редактора «Проекта» Романа Баданина и еще четверых журналистов издания Минюст внес в реестр СМИ иностранных агентов. В список иностранных агентов также попали журналисты издания «Открытые медиа» Юлия Ярош и Максим Гликин, а также автор «Радио Свобода» Елизавета Маетная. Европейский суд по правам человека потребовал от России обеспечить однополым парам законный статус. Суд в Страсбурге вынес решение по делам трех пар, которых отказались зарегистрировать в ЗАГСе. ЕСПЧ посчитал, что во всех случаях было нарушено право на уважение частной и семейной жизни. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может исполнить решение Страсбургского суда, потому что оно противоречит Конституции. Кроме этого, ЕСПЧ присудил суммарно 170 тысяч евро компенсации четырем чеченцам, которых в 2002-2006 годах пытали в Грозненском оперативно-розыскном бюро номер 2, чтобы добиться признательных показаний по делам о терроризме. Политик Илья Яшин объявил об уходе с поста главы Красносельского района Москвы из-за давления на муниципалитет и проверок со стороны прокуратуры. Яшин возглавлял Красносельский район столицы с 2017 года после победы на местных выборах. В конце июня политика не зарегистрировали в кандидаты на довыборах в Мосгордуму из-за поддержки Алексея Навального. Московского муниципального депутата Кетеван Хараидзе перевели из следственного изолятора под домашний арест. Дело о мошенничестве против Хараидзе возбудили в июне, после того, как она объявила, что будет баллотироваться в Госдуму. В Липецке в последний день сдачи подписей в избирком задержали кандидата в местный горсовет Дмитрия Красичкова по делу о неуплате алиментов. А суд в Мурманске постановил принудительно госпитализировать Виолетту Грудину, кандидата в депутаты в Мурманский горсовет. В конце июня у Грудиной подтвердился коронавирус. Она находилась дома на изоляции, однако Роспотребнадзор попросил отправить ее в больницу. Грудина считает, что госпитализация связана с ее политическими планами. В Пензе суд приговорил на сроки от 2 до 10 лет колонии обвиняемых по делу о массовой драке в селе Чемодановка. На скамье подсудимых 27 человек, самые длительные сроки заключения получили двое – 10 и 7 лет колонии. 25 подсудимых освободили в зале суда, так как сроки наказания они уже отбыли в СИЗО. Одного человека оправдали. Летом 2019 года в Чемодановке местные жители подрались с цыганами. Один человек погиб. 2,5 года колонии суд в Москве назначил бывшему полицейскому Ивану Князеву, который ранил из травматического пистолета 13-летнюю девочку. Ранее Князева приговорили к 3 годам условно, но тот приговор отменили и дело отправили на новое рассмотрение. По информации медиазоны, раненая девочка обвиняла полицейского в попытке изнасилования. А 3 года колонии получил полицейский из Калининградской области Эдуард Колтырин за пытки током 57-летнего задержанного.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». И я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Врачи-репродуктологи, акушерка, суррогатные матери, курьер и переводчик. Все они, по мнению следствия, члены организованной преступной группы. Ровно год назад эта группа лиц попала под арест. Их обвинили в торговле людьми. Младенцами, которые родились в России. Деньги за них заплатили иностранные граждане из Китая и Филиппин. Но есть нюанс. Те, кого следователи называют покупателями, кровные родители этих детей. Детей, появившихся на свет по программе суррогатного материнства. Подробнее об этой истории расскажет Анастасия Тищенко.
Сперматозоиды в поисках яйцеклетки мечутся по всей чашке. Рано или поздно кто-то до нее доберется.
На этом видео, снятом с помощью микроскопа, происходит искусственное оплодотворение – ЭКО. Им пользуются люди, которые не могут самостоятельно завести детей, в том числе те, кому пришлось обратиться за помощью к суррогатным мамам.
Вот и сама яйцеклетка.
В 2020 году с помощью суррогатного материнства в России появилось на свет около 2000 детей. Примерно 400 из них – это дети иностранцев, которые приехали в страну специально за услугами сурмам. Но далеко не все новорожденные смогли попасть домой. Некоторых разлучила пандемия и уголовное дело по статье о торговле людьми, объясняет адвокат Людмила Айвар.
Обвинение сейчас звучит следующим образом. Из неустановленного генетического материала родились дети, которые были переданы по поддельным подложным документам неустановленным лицам.
Потерпевших в этом уголовном деле нет. Обвиняемые – это юристы, врачи, сурмамы и сотрудники Центра суррогатного материнства. Большинство из них год провели в тюрьме. 12 июля суд все-таки перевел четверых обвиняемых под домашний арест. Еще трое остаются в следственном изоляторе.
Суд учел то, что следствие из постановления в постановление пишет одни и те же вопросы, которые необходимо выполнить. Один и тот же объем следственных действий.
По мнению защиты, следствие зашло в тупик. Генетические экспертизы подтвердили, что у каждого ребенка в этом уголовном деле есть родители, которые готовы его забрать.
Хотя мы всегда говорили о том, что генетические экспертизы подтверждают отсутствие состава преступления, но суды на это закрывали глаза.
Такая позиция суда пугает не только участников процесса, но и профессиональное сообщество, комментирует врач-репродуктолог Николай Корнилов.
В принципе, все клиники в стране, это там, тысячи людей, занимаются и делают то же самое. И поэтому они понимают, что любой вот из коллег, эмбриолог или врач, их очень много по стране, они делают такие же точно программы, они делают точно то же самое, и они понимают, что их просто так могут арестовать.
В итоге страдают не только обвиняемые и те семьи, чьи дети застряли в России, как, например, сын филиппинца Конрада Потенциано.
I miss my little brother Samuel.
Страдает целая медицинская отрасль.
Я знаю, что некоторые клиники в Москве просто перестали даже работать с суррогатными программами, даже с российскими пациентами.
Боятся вдруг оказаться вне закона и отцы, которые также воспользовались услугами суррогатных матерей. Вскоре после возбуждения уголовного дела против врачей, государственное агентство ТАСС, ссылаясь на источники в силовых ведомствах, сообщило, что там планируют арестовывать одиноких отцов. Также за торговлю детьми. Некоторые из них после этого решили покинуть Россию, рассказывает в переписке с Радио Свобода Александр.
Когда СК слил в ТАСС свои идеи арестовывать одиноких отцов суррогатных детей, у меня не осталось сомнений в их скотской беспринципности. Странная ситуация. Ты понимаешь, что правда на твоей стороне, а вынужден вытаскивать ребенка из комфортной, обустроенной для него среды и в буквальном смысле спасать его от добрых лап властей, работающих на наполнение детских домов.
Сейчас в российских детских домах находятся 26 детей от суррогатных мам. Их всех ждут дома в другой стране их кровные родители.
Я встретилась с Константином Светневым, руководителем Росюрконсалтинга. До недавнего времени его компания оказывала юридическую поддержку сотням людей, которые не могли стать родителями без помощи репродуктологов и суррогатных матерей. А сегодня российские власти считают Константина Светнева преступником. Константин, как случилось, что в глазах российских правоохранительных органов вы из юриста с безупречной репутацией многолетней превратились в опасного преступника, торговца людьми, который объявлен в международный розыск и сейчас вот вершит какие-то свои грязные дела? Что это за история?
Да все очень просто. Просто у российских правоохранительных органов нет глаз. У них есть только лапы, которыми лапают все, что до чего они могут только дотянуться в своих личных корыстных целях. Для того, чтобы получить лычки, медали, ордена, широкие лампасы, просторные кабинеты, московские метры квадратные, нужно раскрыть громкое, статусное, резонансное дело. А если этого дела нет, или раскрыть такое дело просто не хватает мозгов, ну, тогда приходится это дело придумать.
Как такое дело, в принципе, стало возможно? Поясните, в России суррогатное материнство запрещено?
В России суррогатное материнство никогда не было запрещено. Более того, оно регулируется, начиная с 1995 года, с момента принятия действующего Семейного кодекса Российской Федерации.
Как тогда история, связанная непосредственно и напрямую с суррогатным материнством, могла превратиться в дело о торговле людьми, детьми?
Рассказываю предысторию. Квартира. Подмосковному Одинцова, ребенку после операции на мозге, Морозовской больнице, через несколько дней становится плохо. Перепуганная няня вызывает скорую помощь. Вместе со скорой помощью приезжает Следственный комитет. По невероятному стечению обстоятельств одновременно желтая пресса. На квартире находятся еще три ребенка из двух филиппинских семей. Это дети Аника и Артуро, которые ожидают филиппинских паспортов, дети председателя специального парламентского комитета по стратегической разведке Республики Филиппины Фриденилья Эрнаеса Кастро, его супруги Джейн Кастро, и еще один мальчуган, который родился практически день-день с этой двойней, Зандро Потенциано, сын известного американского бизнесмена филиппинского происхождения Конрада Потенциано и его супруги Реджины Эссеренги.
Так, приезжает скорая.
Кто-то из вот тех людей, которые там были, из правоохранительных, так называемых, органов или журналистов, обронил вот эту фразу: квартира передержка, дети приготовлены на продажу, для иностранцев, вынушенные суррогатными матерями, подозрительно. И вот пошла вот эта волна в прессе. И вот некий гражданин с большими звездами, условно говоря, 12-13 января, пил чай под бутерброды с докторской колбасой. И вдруг диктор с «Россия-1» театральным голосом, драматическим, хорошо поставленным, говорит: «Раскрыта банда, которая торговала детьми на вынос и распивочно российскими младенцами». Гражданин перепугался, схватил трубку. Где арест, где посадки, где уголовное дело? Дело возбудили. А вы знаете прекрасно, что возбудит-то дело может каждый дурак.
Подождите.
Только закрыть его сложно.
Да, но дело-то возбудили тогда. А вовсе не из-за торговли детьми. Никто тогда никого
именно
не пытался...
Именно торговля, понимаете, до ребенка никому дела по большому счету не было. Это использовали лишь в качестве повода, лишь в качестве отягчающего состава.
То есть...
Ребенок скончался, к великому сожалению, да, но по естественным причинам. Тут, кстати, еще есть очень интересный вопрос. Ребенок родился в Санкт-Петербурге. В Москву его перевезли в специальную морозовскую больницу для того, чтобы сделать операцию по устранению последствий родовой травмы. Но, как вы понимаете, ни к врачам, которые принимали роды, ни к тем врачам Морозовской больницы в Москве, которые делали операцию, претензий нет. Нет претензий к няням, которых наняли филиппинские родители. Претензии были к акушерам-гинекологам, которые не принимали роды, даже не вели эту беременность. Претензии были к юристам, курьерам, к тем людям, которые подбирали суррогатную маму, и претензии были к эмбриологу, который создавал этот эмбрион, из которого родился малыш, в тиши эмбриологической лаборатории за полтора года до его смерти. Несколько странный подход, как мне представляется, со стороны правоохранительных органов.
А летом прошлого года эта история еще неожиданным образом получила развитие, потому что также в Москве были найдены еще дети в тоже в квартире, которую журналисты и желтой прессы, как вы говорите, назвали местом передержки.
Смотрите, есть два дела, которые никак не пересекаются, которые никак не взаимосвязаны. Это та история, про которую я рассказывал первой, зимнее Одинцовское дело по Одинцову, где находилась арендованная филиппинскими родителями квартира, где находились, они были найдены, эти четыре ребенка. Понимаете, никто никого не находил. И квартира на Аргуновской улице. Я называю это летнее, Аргуновское дело.
Угу.
Там жили пять малышей с двумя китайскими нянями, опять-таки, которых наняли китайские родители. И, может быть, это действительно была не лучшая квартира, но в любом случае у родителей было два варианта. И у филиппинских, и у китайских. Или же отдать их детей в российский приют в ожидании, пока родители приедут с документами, когда вот снимут все эти ковидные ограничения, которые до сих пор не сняты, или же арендовать квартиру, нанять доверенных лиц и оставить детей там. Они выбрали второй вариант и в том, и в другом случае. Понимаете, с момента рождения ребенка ответственность за него несут только и исключительно его родители и никто другой. Ни акушеры, ни гинекологи, ни юристы, родители.
Может быть, проблема в том числе и заключалась в отсутствии юридических документов,
нет,
подтверждающих родительство, факт родительства.
Ни в коей мере. Все документы были. Аника и Артура имели свидетельство о рождении официальное. Родители Фиделя Кастро и его супруга Джейн приезжали лично в Москву в декабре 2019 года для того, чтобы получить свидетельство о рождении. Для них это был праздник. Первые документы на их малышей. Они побыли какое-то время с детьми. Потом, в связи с исполнением отцом государственных обязанностей, они на несколько дней уехали к себе домой, в Манилу, для того, чтобы вернуться со своими детьми в середине января. И тут случилась не пандемия, гораздо хуже. Тут случился Следственный комитет Российской Федерации, который изъял детей из семьи и поместил их в специализированное психиатрическое лечебное учреждение, а именно Видновский дом ребенка для детей с нарушением психического развития.
А это вообще законно?
Разумеется, незаконно. Это грубейшее нарушение закона. Это грубейшее нарушение прав несовершеннолетних и их родителей. Дети находятся в специализированной психиатрической клинике. Их от чего-то лечат, насколько я понимаю, уже на протяжении полутора лет. Родители не получают никакой информации о своих детях, никаких сведений о том, как, каково состояние их здоровья, как они себя чувствуют, живы ли они вообще. Я вам скажу больше, родители уверены, что их просто российское государство обманывает. И что с этими детьми действительно что-то произошло, именно поэтому им боятся сказать правду.
Так, а что с детьми с Аргуновской улицы? Они тоже в Видновском специализации?
Нет, ни в коей мере. После того, как, ну, скажем так, следственные органы узнали о том, что на этой квартире находятся 5 детей, которые вынуждены суррогатными мамами, на эту квартиру был организован в полном смысле этого слова налет, детей изъяли, и разбросали по разным детдомам в городе Москве. Когда потихоньку ковидные ограничения стали снимать, родители стали вот этих детей китайских забирать. Но хочу отметить, что здесь есть небольшая разница. Просто Одинцовское зимнее дело вело и ведет Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации «Выше только звезды». Вот этим летним Аргуновским делом занимается Главное следственное управление Следственного комитета по Москве. То есть Москва, как мне представляется, проявила немного, что ли, более человеческое до поры до времени отношение. По крайней мере, никого не задерживали, никого не арестовывали и детей понемногу родителям отдавали. Весь трагизм ситуации состоял в том, что при наличии генетических родителей, а по всем, кстати говоря, вот этим детям, и филиппинским из Одинцова, и китайским с этой квартиры с Ругуновской улицы, было подтверждено генетическое родство. И были оформлены все документы. Но кто-то посчитал, что это торговля детьми. Ну, не могут приезжать в Россию китайцы, чтобы родить собственного генетически родного им ребенка. Ну, зачем за 15 тысяч километров лететь филиппинцам в Москву? Ну, не затем, чтобы стать родителями. Нет, конечно.
А зачем?
Летят, чтобы купить чужого ребенка. Вот как посчитал этот человек. Я не знаю, что они принимают, но вот эта история с поставками аргентинскими явно пагубно отразилась на Следственном комитете России.
А почему? Почему все-таки в Россию едут иностранцы для Сейчас. Того, чтобы участвовать в этих программах?
Ответ очень простой. В России лучше. Я с гордостью могу сказать, что частота наступления беременности в российских клиниках репродукции выше, чем в Соединенных Штатах Америки. Это огромное достижение. И российские клиники действительно впереди планеты всей. Плюс достаточно либеральное законодательство, которое позволяет всем людям, и даже до сих пор оно не изменено, позволяет абсолютно всем людям, которые желают стать родителями, реализовать свою мечту в нашей стране. Практически Америка, только ближе. И только менее строгий визовый режим. Для китайцев это вообще рай. В том, что касается Филиппин, да, они выбирали. И я, лично я, убедил поехать к нам, а не в Америку. Сейчас они хватаются за сердце и за голову, когда слышат это слово «Россия». Потому что они доверили нашей стране самое дорогое – рождение своих детей. А что сделала наша страна? Она украла их детей. и бросил их в психбольницу, приют для умалишенных детей.
Вот
это
здесь,
преступление.
Вот это меня на самом деле обстоятельства буквально шокируют. Просто по этой логике, если вы отдали ребенка в частный детский сад, например, туда вдруг нагрянул Следственный комитет. Вашего ребенка точно так же могут забрать и увезти в какой-то приют для нездоровых детей?
Так произошло со мной, например. У меня из моей семьи 14 июля ровно год назад забрали моих 4-летних малышей, которым за месяц только до этого исполнилось 4 года. То, что разгромили весь дом, это был веселый махновский налет, а не обыск. Кстати, протоколов обыска я так и не увидел.
А зачем они пришли за вашими детьми? Почему? И что с ними сейчас?
Слава богу, что детей спустя сутки мне удалось найти. И знаете где? В инфекционном отделении одной из подмосковных больниц. К детям не допускали моих родственников, не допускали нянь, к которым они привыкли. Мне сообщили, что их собираются перевести в некий спецприемник для беспризорных детей, где-то в Алтухево, разделить их.
Что это было? Для чего это?
Я вам скажу, что это было. Все дело в том, что я собирался как раз накануне вот этих всех событий приехать в Москву. Слава богу, что не приехал и поменял билет по своим обстоятельствам. Мне удалось дозвониться до Следственного комитета, и какой-то молодой человек сказал: да, вы знаете, ведь они в инфекционной больнице, уж вы бы приезжали поскорее. Я говорю: ну вы же меня сейчас арестуете, как только я приеду. Она говорит: ну почему обязательно арестуем? Может, и не арестуем, а все уже в тюрьме сидят, понимаете?
То есть ваших детей 7
человек,
взяли в заложники, да.
Фактически. Именно так. Нам удалось детей отбить у этих беспредельщиков. И, слава богу, сейчас дети находятся в моей семье, в безопасном месте.
Я все-таки никак не могу, я вообще никак не могу понять, что происходит в этой истории и почему происходит так, как происходит. Почему арестовали врачей, репродуктологов, почему... отобрали детей у их родителей.
Я вам сейчас объясню. Смотрите, представьте себе, вы престарелый генерал, под которым шатается кресло, который ничего не понимает в своей работе абсолютно. Бум-бум, дерево. Он понимает, что он сейчас летит, что его сейчас снимут с позором, пинком под зад отправят. И тут такое дело. Представляете, торговля детьми. Иностранцы, геи, педофилы, все чего угодно. Просто вот навертеть можно. Просто вот такой вот ком. И вот он... Просто на него снизошла манна небесная. Вот оно, наконец-то. Все дело в том, что его тоже вводят в заблуждение. То есть к нему прибежали вот полные идиоты, доложили. Он сказал: точно, могу идти наверх докладывать? Я говорю: да, конечно, все, мы все выяснили. Никакого родства нет. Это дети приготовлены на продажу. Это банда. Он бежит и докладывает. Потом следствие что делает? Оно правильно делает. Оно приходит в клинику, оно изымает генетический материал, и оно проводит генетическую экспертизу на родство между предполагаемыми родителями, пациентами Московской клиники репродукции, которые там сдавали сперму, и теми детьми, которые находились на квартире Одинцова. Экспертиза была сделана в марте 2020 года, прошлого года. 24 апреля были получены официальные результаты вот этой судебно-медицинской генетической экспертизы. Что они подтвердили? Они подтвердили генетическое родство. Нужно закрывать дело.
Да.
Нужно извиняться перед теми людьми. Нужно компенсировать расходы на разгромленные офисы, на расходы, которые понесли клиники, чья работа была парализована.
Но они не прекратили дело.
Ну так вот, они не прекратили. А почему? А потому что его нельзя было прекратить, потому что информация ушла наверх. И что они делают сейчас? Они, как делает мошенник в ресторане, заказывают кофе. Они пьют этот кофе, надеясь, что что-то произойдет. Или имам помрет, или ишак сдохнет. Они хотят избежать позора, но позора избежать не получится. Вот именно поэтому то, что произошло 12 июля, именно судьбоносное буквально решение Мосгорсуда, который выпустил под домашний арест 3 врачей и директора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Сергеевича Мельникова, подобного афронта, я думаю, Следственный комитет не испытывал давно. И это говорит о том, что начало что-то сдвигаться. То есть люди начали понимать, что на самом деле нет никакой реальной основы под этими безумными обвинениями, кроме белой нафталиновой папки, которая год кочует по судейским кабинетам.
И тем не менее, сейчас в России быть сурмамой или договариваться о вынашивании ребенка с суррогатной матерью получается небезопасно?
Я занимаюсь данной проблематикой порядка 30 лет. И могу сказать, что сейчас я ни в коем случае, как международный консультант, который специализируется на репродуктивном праве, не рекомендую нашу страну для реализации программ суррогатного материнства. До тех пор, пока не будет наведен порядок правоохранительных органов, пока все виновные в этом беспределе не понесут заслуженное наказание, пока не будут освобождены все невиновные люди, которые были незаконно задержаны, и пока вот эти вот люди, которые организовали весь этот беспредел, не займут их места на нарах.
И это несмотря на то, что в самом начале нашего разговора вы сказали, что Россия сейчас лучшая страна, ну, с точки зрения медицины, развития науки, для того, чтобы запускать программу суррогатного
материнства. Именно так. Идеально с точки зрения медицины, идеально с точки зрения инфраструктуры. Все очень хорошо. Плохо в том, что касается системы правоохранения, которая, к сожалению, не работает. Главная ошибка следствия. Колоссальная ошибка состояла в том, что они не арестовали меня. Нам действительно связали руки, но мне забыли заклеить рот. Поэтому я говорю. И, насколько мне кажется, я говорю достаточно убедительно. И на самом высоком уровне люди начали задумываться, что происходит. Они начали понимать, что то, что происходит со мной, моей семьей, моими друзьями, товарищами, коллегами, с моими компаниями, может произойти и с ними. Не требуется абсолютно ничего. Никаких доказательств. Можно просто обвинить некоего человека во взрыве Кремля. На этом основании посадить его под арест. А что будет рассматривать судья в данном случае? А судья будет говорить, обвинение-то серьезное. А если человек выйдет, он же может оказать воздействие какое-то на свидетелей вот этого взрыва. А то, что она пьет чай с ушками и каждый день смотрит на этот Кремль из своего окошка, это в расчет не принимается. То, что этот Кремль стоит на своем месте, то, что миллионы людей его видят ежедневно, тоже никакого значения не имеет. Я просто объясню вот эту ситуацию с продлениями. То есть никто не рассматривал, есть дети, нет детей, есть генетическое родство, нет генетического родства. То есть можно было обвинить смело в том, что мы пьем на завтра кровь христианских младенцев. Это не нуждается, понимаете, весь ужас и комизм ситуации в том, что можно обвинить любого человека в совершении любого преступления, и ничего абсолютно сделать с этим невозможно.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» и телеканала «Настоящее время». И снова о детях, судах и деньгах. 25 миллионов рублей. Сейчас на эти деньги в России можно купить 5 новеньких спортивных «Мерседесов». И столько же, 25 миллионов рублей, стоит годовой курс «Эвриз-Ди» – медицинского препарата для пациентов с диагнозом спинальная мышечная атрофия – СМА. Это редкое генетическое заболевание. «Эвриз-Ди» или же «Риздиплам» не может вылечить человека со СМА, но может остановить разрушительные процессы в организме и дать шанс на нормальную жизнь. Совсем недавно российские власти решили, что оплачивать лечение спинальной мышечной атрофии будет фонд поддержки детей с редкими заболеваниями. Но тем, кому посчастливилось дожить до 18 лет, право на препарат фактически на жизнь приходится отстаивать в суде, рассказывает Иван Воронин.
В любой момент ты можешь просто уснуть и не проснуться.
Даниилу Максимову 19 лет. С его типом заболевания пациенты едва доживают до 18. У Даниила спинальная мышечная атрофия – редкое генетическое заболевание, передающееся по наследству. Из-за него атрофируются мышцы и органы. При первом типе заболевания, самом сильном, дети едва доживают до 3 лет. Лекарства для пациентов с СМА изобрели несколько лет назад. Некоторые из них уже зарегистрированы в России. С ноября прошлого года компания-производитель препарата в качестве эксперимента обеспечивает Даниила Риздипламом, он же Эвриз-Ди. Его нужно пить ежедневно. Стоимость курса на год – 25 миллионов рублей.
Компания сказала, что мы как бы, ну, какое-то время вас обеспечим, но понятное дело, что должно этим заниматься государство. Мы такие, да, понятное дело, начали идти в поликлинику, общаться с юристом. Все очень долго затягивалось, никто не хотел делать врачебную комиссию. Хотя у меня, честно сказать, до сих пор вопрос, почему нужна врачебная комиссия, когда у меня вот есть генетический анализ, что у меня спинальная мышечная атрофия второго типа. Такое единственное лекарство для взрослых пациентов со СМА. Как оно может не рекомендоваться, я не понимаю.
В мае 2021 года Данилу Максимову выдали последнюю партию препарата. Лекарство приостанавливает разрушение организма. В некоторых случаях даже способствует частичному восстановлению. Например, Даниил не может самостоятельно употреблять пищу, но есть шанс, что этот навык вернется. После прекращения терапии болезнь, вероятно, разовьется быстрее. У Даниила есть заключение федеральной комиссии. Нужен рездиплом. «Дайте заключение местной поликлиники», – отвечают в Москве.
Никто ничего не закупает и не хочет закупать. В других регионах вот сегодня девочка выиграла в Краснодаре суд. Но выиграть суд – это не значит, что тебе будут выдавать это лекарство. Просто у тебя будет бумажка, где написано, что по суду ты имеешь на это полное право.
Иск в суд Даниил Максимов подал в июне. Слушания до сих пор не назначены под предлогом болезни судей коронавирусом. Оставшегося лекарства Даниилу хватит на 2 недели. 16 июля он планирует пикетировать Минздрав с плакатом «Мы тоже хотим жить».
Вот, мою петицию по рездипламу уже подписало 1482 человека.
Свою акцию Данил анонсировал в Фейсбуке. Он подсчитал, что стоимость препаратов для всех взрослых пациентов с СМА, их в России около 300, не превысит 1% из всего бюджета, выделенного на здравоохранение. Данил с помощью мамы может пользоваться компьютером, печатать на экранной клавиатуре, рисовать, писать музыку. Пока есть медикаменты.
Они сознательно отказывают мне в лечении, в препарате, который является жизненно важным, входит в перечень жизненно важных препаратов. Это, по сути, звучит так, что ты нам не нужна, просто иди медленно умирай, а мы будем за этим наблюдать.
У Марины Лисовой тоже спинная мышечная атрофия, но болезнь протекает несколько легче, чем у Даниила. Марина, например, может вышивать. Это ее хобби. Еще она преподает младшеклассникам русский язык и математику. Параллельно борется с властями за спинразу. Это другой препарат для людей со спинальной мышечной атрофией. Его вводят в спинномозговую жидкость. 6 инъекций в первый год, затем всю жизнь, каждые 3 месяца. Стоимость 5 миллионов рублей за годовой курс. Марине Лисовой такую терапию назначили в научном центре неврологии. Но в поликлинике, по ее словам, сказали, что не знают, как лечить пациентов с СМА, и отправили на консультацию к неврологу.
Он почти час рассказывал мне о опасности введения препарата и о побочках в виде головокружения, тошноты. Более никаких действий от моей поликлиники, от департамента здравоохранения не поступало, и мне пришлось обратиться в суд.
На первое заседание представители департамента здравоохранения не пришли. Новые пока не назначили. Из-за болезни судьи. А вскоре после подачи иска Марину отправили на госпитализацию. Вроде как для согласования графика инъекций. Спустя 3 недели консилиум пришел к выводу. Лечение Марины спинразой нецелесообразно. Мол, невозможно вводить препарат при металлических пластинах в спине. Нет российских испытаний препарата на взрослых, а мышцы не имеют потенциала. По словам Марины Лисовой, у нее есть противоположные заключения других врачей. А препарат давно применяют в регионах.
Лично мое мнение, что все-таки это больше такой финансовый вопрос. Если они начнут лечить меня, это лечение пожизненное, его нельзя прерывать, соответственно, это бюджет, заложенный в меня. Если начинают лечить меня, то у других пациентов с мышечной атрофией, взрослых, будет вопрос, почему Лисовую лечат, а нас не хотят.
Принимать такое решение о том, что нет оснований, нет возможности восстановления мышц, но это просто приговор такой, что вот вас нечем лечить, и вот сидите, умирайте тихонечко.
По данным фонда «Семьи СМА» в Москве, ни один взрослый пациент со спинальной мышечной атрофией не обеспечен лечением за счет регионального бюджета. В регионах история похожая, рассказывает юрист Фарид Ахмадулин. Он представляет в суде интересы Марины Лисовой и других пациентов.
Ссылается в основном Минздрав региона на то, что отсутствуют денежные средства, либо препарат не включен в перечень, нет стандарта лечения. То есть ответы могут быть совершенно разные, но они все сводятся к тому, что происходит, в принципе, отказ в лекарственном обеспечении. Но на самом деле все эти отказы, они являются незаконными, в первую очередь в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 323-м федеральным законом.
В январе президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки детей с редкими заболеваниями «Круг добра». За счет этого фонда с тех пор больше 1000 детей с редкими заболеваниями, включая СМА, обеспечены лекарствами. Совершеннолетние пациенты фактически остались без государственной помощи.
Вы эфире Радио Свободы, телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной соучредитель фонда «Дом с маяком» Лидия Мнява и директор фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко. Риздиплам не самый дорогой препарат из списка, который назначают при спинальной и мышечной атрофии. А СМА – не единственное заболевание, признанное неизлечимым и требующим дорогостоящей терапии. И не только терапии, но и ухода, поддерживающих средств. Кто в конечном счете решает, кому помогать деньгами, а кому нет? Кому закупать препараты, а кому не положено? Этот вопрос я адресую в первую очередь Ольге Германенко.
У нас на сегодняшний момент есть разные способы в стране осуществления лекарственного обеспечения пациентов. Да, это, прежде всего, это наличие заболевания тех или иных ограничительных перечнях за счет с определением, да, финансового источника. Ну, например, есть программа высокозатратных нозологий, и заболевания, вошедшие туда, их лекарственные препараты, оплачиваются из средств федерального бюджета. Есть программа, так называемое 403-е постановление, это жизнеугрожающие заболевания, редкие орфанные, лекарственное обеспечение отнесено на полномочия субъектов, то есть это региональные бюджеты. И есть большой круг редких заболеваний, которые не вошли ни в один перечень, и которые как бы зависают, они остаются нигде. Вот одним из таких является спинально-мышечная атрофия. Заболевание редкое, но достаточно распространенное. Это одно из самых частых среди редких болезней. И в связи с этим получается, что нигде конкретно обеспечение пациента со СМА не прописано. Но, с другой стороны, у нас также в стране существует достаточно большая законодательная база, которая предусматривает обеспечение лекарственными препаратами, да, медицинскими изделиями, вне зависимости от того, чем болен человек, но в зависимости от принадлежности к так называемой льготной категории. И у нас на сегодняшний момент есть два законодательных акта, как минимум, да, которые регулируют вот такое обеспечение. Это 178-е постановление, федеральный закон, простите, о государственной социальной помощи от 99 года, который устанавливает право при наличии инвалидности, неважно какой группы, на получение государственной социальной помощи как в виде набора социальных услуг, так и обеспечение лекарственными препаратами, включенными в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств. И один из препаратов для лечения спинальной мышечной атрофии, именно препарат Нюзенерсен спинраза, он, собственно, туда включен. И для препаратов, которые не включены, тоже есть возможности и задачи, собственно, гарантии, да, государственные. В случае это 890-е постановление 94 года о государственной поддержке. А я не буду там очень длинное название, не буду его полностью, да, приводить, за счет которого люди с определенными льготными категориями, а именно инвалиды первой группы, неработающие инвалиды второй группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеют право на получение лечения, назначенного им по жизненным показаниям, за счет средств субъектов Российской Федерации. И сегодня большинство пациентов со СМА, со спинальной мышечной атрофией могут либо по одному, либо по другому акту законодательному, нормативно-правовому претендовать на лекарственное обеспечение в случае, если оно рекомендовано им врачами.
А что происходит на практике? Потому что у меня, судя по всем вот этим историям, складывается впечатление, что как только ребенку исполняется 18 лет, чиновники начинают смотреть исключительно на бумаги и говорят, что нет, тебе 18 лет, ты взрослый, тебе не положены никакие бесплатные дорогостоящие препараты, если у тебя спинальная мышечная атрофия. И так примерно и случилось с героями нашего сюжета, или нет?
Закон не предписывает каких-либо ограничений по возрасту и учитывает только принадлежность к льготной категории, вне зависимости от возраста. Если говорить о том, что происходит на самом деле, то взрослые пациенты со спинальной мышечной атрофией сегодня сталкиваются с большим количеством, я бы даже сказала, с большим количеством препятствий, чем дети, наверное, да, потому что проблемы начинаются на этапе назначения лекарственного средства. И очень у многих пациентов есть невозможность получить даже назначение. Почему? Потому что регион не назначают, врачи боятся назначать по разным причинам, незнакомы с заболеванием, незнакомы с препаратами, там, не знаю, боятся, может быть, чего-то.
Цену
отправляют
видят
в федеральные центры. Цену видят, опять же, да, отправляют в федеральные центры. А что значит в федеральный центр добраться из Хабаровска? Ну, наверное, я этот вопрос оставлю открытым, да, это целое путешествие. Просто за бумажкой, да, то есть это не на обследование, это просто за бумажкой с назначением препарата. Второе препятствие – это, собственно, те многочисленные отказы, которые мы сегодня в странной форме получаем от большинства регионов, которые так же, как это было по детям весь прошлый год, нам говорят о том, что не определен порядок, не определены механизмы обеспечения. Мы уточняем в Минздраве России. Нет препаратов ЖНЛП, а если есть ЖНЛП, то мы не понимаем, как можно его выписать по рецепту, потому что препарат вводится в стационарных условиях. То есть я вот суммарно вот эти все отказы, да, отношу к категории «тянем время» и стараемся протянуть его как можно дольше, то есть от надуманной причины отказа, потому что, как правило, эти препараты уже используются на территории субъекта, просто на детской популяции. Более того, у нас есть прецеденты, к сожалению, с пациентами, которые при переходе из детского возраста во взрослый, например, начали получать препарат по бесплатной программе производителя, исполнилось 18 лет. У нас сейчас вот несколько таких пациентов, например, в Свердловской области. Как только им исполнилось 18 лет, вдруг лекарственное обеспечение прекращается, в круг добра они уже не подходят, а дальше регион говорит, что он как бы не понимает, а что же теперь делать, и начинает гонять бесконечно пациента то к одному специалисту, то на обследование, то еще чего-то. Лечение прервано.
И вот это самое страшное, потому что эти препараты, насколько я понимаю, они людям жизненно необходимы. Я сейчас хочу к Лиде Паниави обратиться. Поясните, пожалуйста, а вот эта проблема с внезапно заканчивающимися лекарствами, когда дети стали взрослыми, она касается только людей со спинальной и мышечной атрофией или, в принципе, многих людей с редкими заболеваниями в России?
Ну, в России вообще такая система, что пока ты ребенок, ты имеешь кучу всяких льгот, гарантий, возможностей, услуг. Как только тебе исполняется 18 лет, у тебя обрубается все. Вот, например, даже если брать пенсию по инвалидности, которая очень уменьшается. То есть 18-летним пациентам вообще очень сложно жить, поэтому у нас даже есть отдельный хоспис для молодых взрослых, который помогает переодолеть этот жуткий момент, когда у тебя вдруг вся помощь отрубается. Но пациенты с муковисцидозом также страдают. Круг добра включил детей в обеспечение препаратом, таким же терапией от муковисцидоза, а взрослые по-прежнему без лекарства. Да, это очень многих, увы, касается. Ну, вот простой пример. Мы сейчас взяли двух паллиативных детей из интернатов под опеку к сотрудникам хосписа. Одному мальчику 13 лет, и на него государство выплачивает суммарно 60 тысяч рублей, бесплатный проезд, льготы на квартиру, там и еще куча льгот. Второму мальчику 19 лет, у него состояние такое же, там выглядит он примерно так же, проблем у него даже больше, а государство на него выплачивает меньше, чем 20 тысяч рублей, то есть в 3 раза сокращается количество выплат.
У вас вот есть объяснение, почему происходит именно так? Кто-нибудь когда-нибудь, может быть, из чиновников пытался объяснить эту логику? Или они цинично размышляли, что в принципе, эти дети, наверное, и не доживут до 18 лет, ну, потому что я другого объяснения не нахожу такому чудовищному отношению.
Так и было. То есть до недавних пор пациенты с нейромышечными заболеваниями, с астма, с миодистрофией Дюшена, в большинстве случаев с муковисцидозом, в большинстве случаев умирали, не доживая до 18 лет. И это как бы новый вопрос, ну, вопрос нового времени, что вот появились новые технологии, например, неинвазивная вентиляция легких, откашливателя, улучшился уход, ортопедические изделия у детей, когда именно начинают заниматься службы с детства, то их состояние к 18 годам не такое плачевное, как могло бы быть раньше. И вот теперь эти пациенты как бы первое поколение стали такие вырастать, кто жив, хочет работать, учиться, заводить семью, жить отдельно, и медицина пока еще в растерянности, потому что они не были готовы. Это и паллиативных служб касается, то есть почему дом с маяком занимается молодыми взрослыми, хотя мы детский хоспис, потому что их невозможно просто взять и передать сразу во взрослую службу. Взрослые службы еще не научились работать с этой категорией пациентов, которые вот сейчас на наших глазах стали перерастать детский возраст.
Да, и ну они, тем не менее, есть, и это чудовищно. Если до 18 лет тебе государство каким-то образом помогало, обеспечивало тебя лекарственными препаратами, пусть иногда и с боем, но тем не менее оказывало поддержку в виде пенсии там, тебе и твоей семьи, а потом ты перестаешь для них как будто бы существовать. И какой выход находит из этой ситуации люди, ну, в том числе вот подопечные вашего хосписа для молодых взрослых?
Да нет особо выхода, потому что собирать благотворительные пожертвования нереалистично. Это такие суммы, что не соберешь вот так вот с миру по нитке. Там, где, наверное, все знают про девушку Дашу с муковисцидозом, которая вышла к Минздраву год назад. Она была подключена к кислородному концентратору, стояла там с баллонами кислородными, дышала с помощью этого кислорода. Я говорю, как держала плакат, что она хочет жить, и она просила купить ей лекарства. Это была очень такая нашумевшая история, все СМИ про это написали. И благодаря этой шумихе лично для нее дело сдвинулось. И год там длились всякие закупки, и в итоге ей вот-вот должны были выдать препарат спустя год после обращения, и Даша умерла, не дождавшись этого препарата. То есть пациенты уже от отчаяния выходят с плакатами на улицу, и Даня тоже, собственно, идет к зданию Минздрава, нет хорошей жизни, а потому что он уже и в суд обратился, уже куда только можно обратился, дело не двигается, тебе приходится выходить на улицу.
Я сейчас хочу обратиться к Ольге Германенко с вопросом. Скажите, пожалуйста, а сколько времени в среднем уходит на то, чтобы согласовать вот все необходимые эти бумажки, собрать и получить препарат? Вообще реально дожить до того момента, когда лекарства выдадут?
У нас, например, есть ситуация в одном из регионов, Брянск даже, вот хочу сказать конкретно, в каком регионе, где достаточно быстро все происходит. Пациент получил назначение, обратился в Минздрав, была отправлена заявка, ему моментально закупили, и он уже начал получать лечение. Да, так тоже бывает. И это то, как должно быть. Но в большинстве случаев это реально растягивается на месяцы. Почему, мне кажется, мы сегодня находимся... Ну, то есть врачебная комиссия, да, вот если ты ее получил быстро, если врач пошел тебе навстречу, врач действительно руководствуется тем, чем он должен руководствоваться, да, то есть назначает препарат, ориентируясь на клиническое состояние пациента в первую очередь, то дальше вопрос будет стоять, а как быстро ты поборешь свой регион, где ты проживаешь, да, насколько они будут готовы пойти тебе навстречу. Это может длиться от, условно, вот месяца до бесконечности практически, потому что, к сожалению, даже по детям у нас были ситуации, когда более года занимала борьба за лекарственный препарат и в итоге все равно обеспечил только круг добра. И по взрослым мы точно так же сейчас наблюдаем вот, вот эту вот историю, когда назначение получено еще вот там, в 2020 году, обеспечения как не было, так и нет. И более того, над пациентами начинают буквально издеваться, придумывая разные причины. Вот на буквально пару дней назад прошедшем судебном заседании пациенту в глаза представители, да, департамента и вот те, кто выступал на противоположной стороне, в общем-то, озвучили, что он бесперспективный. Ну, вот как ты будешь реагировать? Поэтому это достаточно...
Может, в смысле? Сказали, что вы тут ходите, попросите лекарства, вы бесперспективны?
Ну, это не совсем в той форме было, но, конечно, ну, то есть основной смысл, да, что у вас, в общем, вам не положено вообще лечиться ничем. А у вас какие перспективы-то, в общем-то?
Идите и умирайте тихо. Что на вас деньги тратить? Такая логика?
Ну, по большому счету логика именно такая. Поэтому вот здесь я понимаю, почему, да, допустим, там Даня тот же, да, принял решение выходить на улицу, а потому что у него заканчивается сегодня лекарство, которое производитель практически год, да, снабжал бесплатно. И всем были известны правила этой программы, в том числе каждому субъекту, на территории которого эта программа происходила. И была возможность заложить необходимые средства в бюджет для того, чтобы пациенты в дальнейшем получали лечение. Почему регионы не используют эти возможности? Вопрос открытый. Очень бы хотелось знать на это действительно настоящий, да, правдивый ответ. Ну, пока получается так, что взрослые пациенты не очень-то нужны. Да, при том, что я бы хотела подчеркнуть, что взрослые пациенты в большинстве своем это образованные люди, которые имеют профессию, которые, более того, работают. У нас есть работающие бухгалтерами, программистами, переводчиками. Да, то есть очень много вот таких гуманитарных, скажем, направлений деятельности, которые сегодня дизайнеры. Да, там. И люди зарабатывают себе на жизнь. Они платят налоги. И они, собственно, не то чтобы даже чего-то неположенного требуют от государства.
Ну, но понятно, что никакой зарплаты не хватит для того, чтобы оплатить вот эти безумно дорогие препараты.
Абсолютно. Никакой орфанный препарат практически невозможно самому человеку купить. И именно поэтому есть некая социальная ответственность государства, и она у нас прописана в основных документах. И во всех странах мира, скажем, заботу о тяжелобольных, о орфанных пациентах берет на себя государство, понимая, что стоимость орфанных препаратов такова, что каков бы ни был твой, простите, личный бюджет, ты не сможешь обеспечить себе пожизненную терапию, если лечение стоит миллионы в год.
Да, спасибо, Ольга. Я сейчас хочу обратиться к Лидии Мниаве. Лидия, скажите, пожалуйста, а вы чем объясняете вот такой цинизм чиновников? И чувствуются ли какие-то подвижки-то с их стороны? Они готовы идти навстречу, пересматривать вот эти все подходы или нет? Или это слишком дорого?
Я была всего на одном совещании в Минздраве на тему обеспечения лекарством препаратов СМЭ, которое вела еще тогдашний министр Скворцова. Она меня совершенно поразила речью о том, что вот мы тут все собрались, чтобы решить о приоритизации пациентов, кому мы первым будем давать, а кому во вторую очередь. Мы же вот все понимаем, что у нас в стране мало денег, нам нужно охранять границы, у нас внешняя политика, у нас там оборона, у нас на медицину очень мало остается. И я потом, ну, вообще пораженная пришла домой, думаю, какие еще границы, когда тут люди умирают. И села, посмотрела структуру бюджета страны, и была очень поражена, что там на медицину, образование, культуру, какие-то маленькие кусочки пирога и огромные действительно куски денег выделяются не на людей, там, не на заботу о людях, а на оборону, на границы и на чиновничий аппарат. Но мне кажется, это говорит просто о приоритетах нашего нынешнего правительства.
А с вашей точки зрения, вот люди насколько разделяют такие приоритеты правительства? Потому что я, когда читаю некоторые комментарии под записями в вашем Фейсбуке, но в частности вот под постом недавним о намерении Дании выходить в одиночный пикет с требованием, чтобы ему назначили необходимые препараты, выдали и оплатили. И там люди писали какую-то дичь совершенную о том, что а чего это он ходит и требует, почему не просит. Вот, значит, у нас есть многодетные, есть люди, работающие на вредных производствах, и они молчат, а этот хочет, чтобы ему платили по 340 тысяч долларов в год для того, чтобы он, ну, как бы жил и лечился тем, чем ему захотелось. Вот это откуда берется все?
Я рекомендую не читать комментарии на Фейсбуке, потому что надо понимать, как контролируется. Ну, в общем, что существует пропаганда, что пропаганда существует не только по телевидению, но и в социальных сетях, и что большую часть таких комментариев пишут не живые люди, а нанятые сотрудники.
То есть вы считаете, что общество в целом, российское общество нынешнее, оно разделяет вот это мнение о необходимости поддерживать и содержать и оплачивать лечение безнадежным больным, да, и покупать лекарства за счет государства, если есть такая возможность у государства?
Ну, конечно, посмотрите, сколько людей подписывают петиции, ну, там, под той же петицией Дани куча подписей. Очень показательная была история год назад, когда у нас шла борьба за препараты. Это не зарегистрированные для детей с эпилепсией, но для взрослых с эпилепсией. И, по-моему, вообще каждый мой знакомый и малознакомый человек писал про это в соцсетях. Все СМИ сделали про это сюжеты о том, что нужно детям и взрослым зарегистрировать лекарства. И тут уже, когда идет очень большое давление от общества на правительство, то правительство некуда деваться, оно принимает решение в пользу людей.
С вашей точки зрения, вот сейчас что конкретно должны предпринять чиновники, правительство, президент, депутаты, не знаю, кто еще, чтобы не приходилось по каждому случаю собирать подписи под петициями, не приходилось из-за каждого случая выходить в одиночные пикеты к Минздраву, к правительству, к чему угодно. Они могут что-то сделать конкретное, реальное, чтобы работало для всех?
Ну, мэр каждого города должен сесть и посчитать, сколько у него пациентов, сколько на них нужно денег, и перераспределить бюджет соответствующим образом, чтобы у нас в первую очередь уходили бы деньги на лечение и спасение людей, а уже во вторую там на всякое благоустройство и прочие вещи все-таки второстепенные по сравнению с человеческими жизнями.
Ну, так они чаще всего так и оправдываются. Они говорят, что я сел и посчитал деньги, вот видите, у меня есть один, например, со СМА, на которого нужно 340 тысяч долларов в год, да, 25 миллионов. И есть несколько с менее тяжелыми заболеваниями, но я за эти 340 тысяч им всем смогу помочь. Вот так вот они рассуждают, да, вот и начинается та самая приоритизация.
Нет, все-таки выбор другой. То есть мы считаем не внутри одного бюджета здравоохранения, дадим мы деньги тем или другим, а мы берем общий бюджет города, общий бюджет страны и смотрим, сколько мы денег оставили на благоустройство, сколько мы денег оставили на чиновничий аппарат, сколько мы денег там на военную технику оставили, а сколько на здравоохранение, думаем, а действительно ли нам так сейчас нужно освещать, благоустраивать, перекладывать там плитки, вывешивать новогодние украшения, или мы, может быть, от этого кусочек возьмем и на пациентов умирающих направим.
Спасибо большое, Лидия Маниава, соучредитель фонда «Дом с маяком» и директор фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко были на видеосвязи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.